Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радио «Команда». Здесь любят спорт. Вопрос армянскому радио от Сергея Хусаинова. Должен ли арбитр платить налоги со взяток? Должен, если он честный и порядочный судья. Вся правда о судьях. Каждую среду утром с 11 до 12 часов. Прямой эфир на сайте команда.ком.
Ну что ж, мы продолжаем. Егор пишет, тот твит прислал. А почему у вас фоном как будто сигналит полиция постоянно? Че, Банк России рядом? Не, ну как бы мы все эти запрещенные банки, там, секвестированы, или как это называется, мы не поддерживаем. Но это, сами же понимаете, тут неподалеку от нас центральный наш офис, где происходит вот этот сейчас бандитский беспредел. И в конце этого часа вы узнаете все подробности. Но мы все-таки возвращаемся к нашим спортивным темам. Во-первых, спасибо всем, кто нам пишет. Спасибо за поддержку. Владимир Левитин, судья всесоюзной категории. Независимый эксперт по вопросам судейства в футболе рядом с нами. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Смотрите, сейчас мы начнем, как всегда, первую четверть нашей программы мы посвящаем всегда обзору прошедшего тура, прошедшего 23-го тура. Но я хочу, если вы позволите, может быть, немножко исправить вот обычно плавное течение нашего обзора, разбор всех 8, ну теперь 7 матчей, потому что один не состоялся, и мы можем только разве что обсуждать, хорошо ли шутил 1 апреля Арслан Беков, как это все происходило. Ну, собственно, получается 7 у нас матчей. Но я хочу начать с двух игр, которые с точки зрения арбитража, наверное, оказались особенно резонансными. У нас есть господин Лапочкин.
Ты хорошо сказал. Резонансное.
Ну, я вообще
надо
готовился.
Записать.
Я готовился. Я практически прокурором могу быть. И каждый раз говорят, резонансные дела. Мне кажется,
верный ученик Орлова, Геннадий Сергеевич.
Нет, Орлов не прокурор. Ну хорошо, так вот смотрите, Сергей Лапочкин у нас есть. Сергей Лапочкин, который был судьей матча Рубин-Ростов. По нашей информации получил двойку за то, что вытворил на стыке 94-95 минут на несостоявшемся стыке Дзюбы и Рыжикова. Как вы все это прокомментируете?
Я прокомментирую, вы удачно подобрали вот эту серьезную игру. Но я думаю, что после этого еще мы разберем игру ЦСКА-Волга.
Да, ну два матча, я говорю.
Два матча, да. Они, мне кажется, с точки зрения судейства действительно заслуживают наиболее серьезного внимания. И давайте попробуем акцентируем на них внимание.
Так.
Потому что мнения были разные.
Так.
Там и Дзюба выступал, и кто угодно выступал, значит. И...
Ну, Дзюба выступал спустя сутки, когда весь мир клевал Дзюбу
и
заставил
выступить. Просто я выскажу свое мнение. Там и Слуцкий выступал, так что там многие, кто выступали. Давайте выскажем свою точку зрения, так?
Так.
Значит, по Лапочкину, так? Ну, я не отношу его к судьям высокого класса. Он судит не очень здорово, и причем прогресса в его судействе нет. Я вам это и раньше говорил. Значит, мне кажется, не совсем удачно было его назначение на эту игру. Потому что в предыдущей игре Волга-Томь, он допустил серьезную ошибку судьей на линии, засчитав гол на последней минуте, вы помните, который был забит из вне
игры. Да, это факт.
Но что обычно в этом случае? В этом случае дает возможность судье немножко прийти в себя, если считает, что он действительно достоин судить игры, и дает ему какое-то время на передышку.
Так.
У нас это не последовало. Ему дали очередную игру «Рубин-Ростов». Я думаю, что в этой игре было два ключевых момента, о которых следует обратить внимание. Так?
То есть не только один, на который все обратили внимание на последних секундах.
Ну, я считаю, что два было следующих момента. И поэтому во втором тайме Девич в штрафной площади ростовчан проходит с мячом. Его рубит по ногам. Ну, Девич, вы знаете, кто это. Он падает, смотрит на судью. Судья пенальти не дает. Значит, это было большое упущение. Причем в прессе почему-то об этом ничего не было сказано. Хотя в репортаже прозвучало о том, что действительно момент... очень интересный, и, в общем-то, здесь действия судьи не совсем обратно. Ну и второй момент, который действительно обсуждается, уж я уж не знаю, кто только не принимает в нем участие, это момент, когда Дзюба, получив мяч, в конце, в самом конце игры, в добавленное время, так, выскакивает один на один с этим, с Рыжиковым, да? Рыжиков вступает с ним в борьбу. Значит, можно считать там, либо в подкате он вступил с ним в борьбу, либо бросился в ноги. Но мне кажется, там было несколько среднее.
Так.
Ну, а теперь давайте внимательно вопрос разберем. Я внимательно смотрел раз пять, не меньше, так, этот момент. Причем надо смотреть его не обрывочно, а именно в динамике, в том темпе, в котором проходила игра. но не может так просто взять и с зуба упасть. Вы поймите, он выходил на 1-1. Зачем ему спрашивается падать?
Значит, врет, что ли?
Не, подожди, ну не перебивай, давай дослушаем. Да.
Значит, он бы выскакивал и наверняка бы в пустые ворота.
Нет, там защитник бежал по диагонали первого.
Неважно, забить пустые ворота для Дзюбы это
трудно. Там защитник первый к мячу бы
не
поспевал.
Не надо, он был в стороне, справа стороны стоял. Поэтому я считаю, что его зацепили за ногу. По этой причине он упал.
Это Но было... мы не видим этого.
Видим этого. Если внимательно смотреть на этот момент, видим мы это. Это видно. И я считаю, что он упал только поэтому.
У нас
по
разные телевизоры.
У нас разные телевизоры, абсолютно разные.
Нет, но дело в том, что может быть несколько иначе. Это было при... Я говорю, я смотрел и в этой передаче конкретно, и после этого смотрел несколько раз. Да, он упал, его зацепили за ногу. Зацепили за ногу, значит, правильно поступил судья, назначив пенальти. Я считаю, что здесь судья Лапочкин поступил правильно.
Но
хотя в прессе высказывание противоречит, может быть, моему пониманию. Так бы не упал, понимаете, игрок. Игрок не может так просто упасть, значит. Попадение его, может
вот
быть...
Вот увидели Данилевича.
Симуляция, это видно. Значит, опытный судья должен определить, что это симуляция или действительно это падение. Значит, я считаю, что это было естественное падение. Если бы его за ногу не задели, он бы не упал.
То есть неправильно, получается, Лапочкина отстраняют до конца сезона от работы по
Минуточку, мы же с вами назвали моменты, которые были. То есть нужно было пенальти дать за Девича. Так? Почему он не дал пенальти, если судья не дает пенальти? Он уже заслуживает получения двойки. Почему? Да, значит, давайте, вот я считаю, я пишу отчет в «Советском спорте», я считаю, что в данном моменте Лапочкин поступил неправильно, не назначив пенальти, а в том моменте, который связан с Зюбой, он поступил правильно. Это мое мнение.
Смотрите,
но, как вы, джентльмены, я хотел обратиться бы к нашим достойнейшим слушателям. Вы тоже считаете, что просто так люди не падают?
Ну, давайте слушатели напишут. Я хочу процитировать столь уважаемого вами главу департамента судейского инспектирования РФС Валентина Иванова. Вот он сказал следующее, дословно, цитирую по Итартасу. «Сергей Лапочкин допустил ошибку в сложной ситуации. Я смотрю на работу судей, оцениваю, какое-то время Лапочкин не будет обслуживать матчи премьер-лиги. Дадим ему поработать в футбольной национальной лиге, чтобы Лапочкин подтвердил свою квалификацию. Но, повторюсь, эпизод с Рыжиковым и Дзюбой относится к категории реально очень тяжелых ситуаций. Такое порой происходит. Арбитр не может увидеть всего, что случилось. Я бы советовал обращать больше внимания не на работу судьи, а на действия форварда, которые, в отличие от действий арбитра, были умышленными. Прецедент отмены наказания тому же Рыжикову может иметь, вот смотрите, нехорошие последствия, говорит Иванов. Теперь получится, если мы отменим красную карточку сейчас Рыжикову. Каждый клуб после каждого тура на всякий случай будет подавать документы в КДК с просьбой отменить то или иное решение арбитра. Начнется вал протестов. Повторюсь, к сожалению, в данной ситуации ответственность несет только арбитр, а спровоцировавший футболист остается безнаказанным. Конец цитаты. То есть все-таки Иванов считает, что нарушение было, только была сложная ситуация.
Давайте я скажу твою точку зрения. Да. Значит, Иванов акцентирует свое внимание, что момент был очень сложный.
Да.
Я об этом уже говорил несколько раз и повторяю, что есть и очень сложный момент, который я отношу к категории 50-50, где судья может принять любое решение, в какой-то степени ущемляющее одну из сторон, так, но он решил так. Я считаю, что это все нужно дать на откуп судье. И в данном случае я не поддерживаю Иванова, хоть вы и говорите, что я не поддерживаю Иванова. Это его судья, которого он выбрал для судейства. Он его назначил, он его отобрал. И в данном случае, если он считает, что момент очень тяжелый и сложный для судейства, ну, прими сторону судьи. Почему не принять сторону судьи? Значит, я здесь с ним не согласен. Я понимаю, что его мнение более авторитетно, чем мое, но я независимый эксперт, и я все время высказываю свою точку зрения. Хотя она не всегда совпадает.
Ну, сейчас, между прочим, все обеспокоены, на самом деле, не просто так. Во всем мире обеспокоены проблемой симуляции. Вот, скажем, тот же самый Дэвид Мойс, наставник Манчестер Юнайтед, он говорит, что распознавание симуляции – это самая, может быть, сложная задача для сегодняшний день для судей. Мы, конечно, доверяем решениям судей, но как-то надо все-таки пытаться разобраться с симуляциями. В частности, вот он опасался, что будет Робин шалить в матче предстоящем. Ну, в принципе, он шалил, но я покажу вам специально, Владимир, отложили вчерашнее удаление Бастиана Швайнштайнгера, который совершенно не фалил, оказывается, судя вот по записи, не фалил на Руни. Завалился игрок сам.
Я не смотрел это.
Ну вот сейчас я покажу, это будет у нас перерыв через 4 минуты. И я вам покажу, в самом деле, а как быть с симуляциями? Ну, как бы. Здесь, я не знаю, как вы увидели, действительно, какой вы видели запись, с какого угла вы видели.
Я вот сейчас, благодаря Джону Снайперу, раз 8 пересматриваю.
Это невозможно не увидеть, смотрите, что человек вообще
нет касания. Нет касания.
Но вы можете себе представить, как может игрок упасть? Вот, упасть
игрок? Нет, упасть Робин? Да. Упасть
нет,
Дзюба?
Нет, я говорю про Дзюбу. Я про Дзюбу говорю, я вот этот момент не видел.
А Дзюба чем отличается от...
Дзюбу зацепили, и поэтому он упал. Вот мое мнение. Еще
пишет Джон Снайпер, при всем уважении к Владимиру Левитину, Дзюбу не задел Рыжикова даже близко.
Вообще близко даже не задевает.
Ну кажется, как можно так упасть? Ну представляете.
Ну можно упасть. Ну вот вы видите, как можно упасть.
Нет, зачем Дзюбе падать, когда он выходит один на один?
Эксперт смешал личное отношение к Дзюбе с этим эпизодом, пишет Денис по поводу Владимира Левитина.
Почему?
Дзюба не выходит один на один.
Вот давайте я просто вам приведу другой пример.
Давайте мы оба посмотрим.
Нет, давайте я сейчас приведу. Вот просто я сейчас скажу.
Давайте, Владимир, вам
представьте себе, что счет 0-0 там или 1-0 Ростов проигрывает. Середина матча, к примеру, я беру. И вот тот же самый момент случается с Дзюбой, когда он падает. Я убежден, что 40 человек, не 40 человек, а вся команда бросилась бы к судье, стая была настаивать на том, что нужно удалить игрока этого самого, и принять серьезное решение. И Дзюба не стал бы отстаивать интересы, значит, о том, о чем он говорил до этого. Убежден в этом. Теперь давайте смотреть момент.
Сейчас посмотрим моменты. Ну, а как вы тогда объясните, что команда, я имею в виду Ростов, футболист, они говорят, ну, извините, ну вот, ну упал, ну действительно не было ничего.
Да, потому что они выиграли игру, и случилось это на последние минуты. Только поэтому я объясняю.
Господи, боже мой, ну это как-то...
Сейчас это на пятой минуте удали Рыжикова, на пятой минуте.
Ну, мы сейчас с вами будем обсуждать следующую игру, и я скажу свое мнение.
Сейчас у нас будет как раз перерыв.
Давайте паузу сейчас устроим маленькую. Вот после паузы мы уже поговорим о матче ЦСКА «Волга» и об этом эпизоде.
Да. Просто воспользуемся перерывом, посмотрим эпизод с Дзюбой, посмотрим эпизод с Рудней.
Ну, давайте, мы обещали как бы о двух матчах успеть упомянуть. Я вот все-таки по ЦСКА «Волга» хочу сказать, ведь там у нас... был Козьменко, да? Козьменко там у нас ошибался. И у меня еще несколько вопросов будет помимо тех эпизодов, которые в центре внимания, помимо Дзюбы. Помимо Дзагоева. Все игроки на букву «Дз». Вот как вы оцениваете эпизод с Дзагоевым, Владимир?
Дзагоев, я считаю, что он имел право поднять ему красную карточку, что он и поступил. Мог бы поднять желтую. Это я еще раз говорю, есть моменты, которые на усмотрение судьи. Он посчитал, что действия носили агрессивный характер. Правильно поступил.
Как вы работу Козьменко в этом матче оцените?
Безобразное судейство. Самое слабое судейство в туре. Самое слабое судейство, я на этом акцентирую свое внимание, расскажу вам. И я считаю, что... Ну, хотел бы я разобрать поведение Слуцкого. Вы смотрели эту игру?
Да.
Видели его дикое возмущение после того, как был, не был назначен пенальти, когда снесли Вернблума. Совершенно правильное его возмущение. А что касается момента с Загоем, я думаю, что здесь нужно было опять-таки...
Дзюба еле сдержал смех в ситуации, не Джон пишет. Смотрите, я хочу о другом эпизоде. Помните, при счете 2-0 во втором тайме достаточно уверенно очень сложный мяч отбивает Игорь Акинфеев. Да. В тот момент, когда игроки ЦСКА поднимают все руки, то, что, дескать, офсайд, вообще доигрывая эпизод до конца, а потом уже руками маши. Но мяч в итоге улетает далеко за пределы. Акинфеев, хотя секунд 15 уже прошло, Акинфеев бежит матом, ну, мы все слышали, матом высказывает боковому арбитру все, что он думает, хотя при повторе видно, что офсайда не было, однозначно офсайда не было. Главный арбитр тут же подбегает, совершенно по делу за мат в адрес его партнера дает желтую карточку.
А почему не красную?
Ну подожди, дай эпизод расскажем. И дальше они оба возвращаются к вратарской площадке, откуда свободный удар должен ввести Акинфеев, и мы слышим, благодаря интершуму и камерам, которые поставлены за воротами, какую фразу Акинфеев произносит уже в адрес главного арбитра. «Да пошел ты!» И дальше звучит слово из трех букв. А вот мне не очень понятно, Владимир. В принципе, за разговор с арбитром, тем более за мат, показал желтую. Молодец.
Нет, не молодец.
Но, хорошо, объясни. Сейчас тогда расскажете. Но, после того, как они вернулись, и он уже общается не с боковым, Он уже общается с главным. Это новый эпизод. Почему не показать вторую, желтую и красную? Как сделал в свое время Андрей Николаев. Я помню блестяще. Эпизод 2008 года. Да, сначала ошибка Бокового. От Жиркова, не от Жиркова ушел мяч, но показывает матч ЦСКА «Спартак». Одно матерное слово сказал Николаеву, другу своему, Жирков. Желтое. Отмахнулся, пошел дальше и произнес второе матерное. Догнал, показал вторую, желтую, красную. Через секунду.
Вы приводите правильный пример. Потому что Николаев выше на голову по классу этих судей. Николаев по интеллекту выше каждого из них. Николаев себя уважает и принципиально себя ведет. Почему, спрашивается, за мат в адрес Динолинии не нужно было удалять Акинфеева? Нужно было удалять. Почему его не удалили? Потому что это Акинфеев. Значит, испугался судья, и поэтому Акинфеев видел свою безнаказанность и повторно его облаял. Вот все. Вот и все. Очень все легко и просто. Значит, наши судьи не имеют авторитета. Они боятся принять серьезное решение, которое ущемляет одну из команд, такую как ЦСКА и топ-клубы. В этом вся их не беда. Вот этот, об этом должен говорить Иванов. Он должен встречаться и с командами, я не знаю, там и проводил беседу в НТВ+. Об этом нужно объяснять, понимаете? Это не нужно проводить, иначе судья не может полностью раскрыть свои способности.
Давайте поговорим об этом не только. Сейчас Данилович вам будет картинки разные неприличные показывать на футбольную тему, пока у нас пауза.
Хорошо знакомые голоса знаменитых радиоведущих. Легендарный главный редактор, гроза всех врагов честного футбола Николай Еременко. Острый взгляд, беспощадная критика и тонкая ирония. Каждый день в новом проекте. Наш футбол, наша команда. На агентов клевещут, агентов атакуют. Но мы все равно позвали на очередную встречу в студию именно агента. Ведь Алексей Сафонов, по сути, стал героем минувшего тура. Один из его клиентов, Сергей Рыжиков, был удален, а другому клиенту, Артему Дзюбе, голкипер чуть не оторвал ногу. Обсуждаем все агентские новости. В среду, 2 апреля, с 14 до 16 часов на радио «Команда». Лига чемпионов. Пора самых интересных решающих матчей. 1/4 финала. Следим за матчами Реал Мадрид Боруссия Дортмунд и ПСЖ Челси с Денисом Левко и Александром Покачуевым. Среда, 2 апреля, с 22 часов 45 минут на радио «Команда». Вот уже 13-й матч российского чемпионата перенесен на другую дату. Валерий Карпин сделал неожиданное заявление по лимиту на легионеров. Событий во внутрироссийском футбольном мире огромное количество. В гостях у Ильи Казакова, директор по коммуникациям РФПЛ Сергей Алексеев. Будем коммуницировать в среду, 2 апреля, с 17 до 19 часов на радио «Команда». Вопрос армянскому радио от Сергея Хусаинова. Должен ли арбитр платить налоги со взяток? Должен, если он честный и порядочный судья. Вся правда о судьях. Каждую среду утром с 11 до 12 часов. Прямой эфир на сайте команда.com.
Александр Булич вешает, вешает фотографию. Вот на скрине видно, что защитник ближе к мячу, чем Дзюба. Вот тот и упал, Рыжиков, и близко не тронул Дзюбу.
Нет, не тронул Дзюбу, действительно. И вот фотография. Вот, в конце концов, если запись сомнений вызывает, вот укрепленный вид. Вот абсолютно никакого касания нету.
30 сантиметров до ноги.
И вот насколько ближе защитник к мячу. От Дзюбы, который должен еще вот так вот обегать.
А Владимир Дзюба грохнулся, потому что... Вообще он Артем Дзюба. Потому что ему лень бежать полполя, а телевизор ваш пора менять. Все давно уже все признали, пишет Анатолий Фролов. Разные, с разных точек изображения вешает Джон Снайпер. Просмотреть так, просмотреть сяк и так далее. Хорошо,
речь об этом. Вот еще один момент мы посмотрели. Это удаление Бастиана
Швайнштайгера. Давайте поговорим об этом.
В матче Манчестера с Баварией. якобы удаление Наруни, свалил Наруни. Да. Но здесь однозначно никакого...
Я смотрел в этот момент, вы мне показали его сейчас в перерыве, и там никакого нарушения не было. Чистая игра в мяч, и вообще никаких карточек не нужно было понимать, не то что красный.
Видите, в Европе судьи тоже так себе местами.
Я все время говорю, что у нас есть великолепная школа Латышева. Мы должны проводить ее в жизнь. Она выше гораздо того, что происходит сегодня за рубежом.
Вот сейчас
Иванов по этому пути пойдет, то мы действительно достигнем определенных успехов. То есть осовременим вот то, что сегодня дается в указаниях ФИФА.
А когда была вот эта вот школа забыта? До Розетти или при Розетти?
Школа была забыта гораздо раньше. Пришло новое поколение судей. Это 90-91 год. И с этого времени началось действительно забвение по части школы Латышева. Началось, значит, заимствование на Западе, западной модели и всего остального. И с этого момента все началось. А раз эти уже пришел, этот добавил туда ни одну ложку дегтя.
Стало быть, приблизительно мы можем на 90-е годы грешить и, собственно, вратарской школы отечественной. Ну да, да, с конца, может, 80-х.
Во-первых, началась коммерциализация кругом в нашей, в народном хозяйстве, и она коснулась и судейства. И здесь, в общем-то, это очень отрицательно сказалось. Продолжается по сей день, но, может быть, не в такой степени. С приходом Иванова все же почище стали в премьер-лиге судить. Я не знаю, как...
Первый, но это время покажет. Первый. Сложно говорить все-таки по первым турам без Розетти. По большому счету-то мы прожили пока без Розетти. Только вот эти четыре тура. И, наверное, ну, уже хотя бы по итогам сезона, ну, окончательной части сезона, можно будет какие-то сделать выводы, но вы положительные моменты вы увидите. Ну, давайте, у нас еще 5 матчей осталось, 5 матчей тура. Вот давайте по ним пройдемся, по арбитрам, которые обслуживали, может быть, уже не столь резонансные матчи Рубин Ростов и, соответственно, что у нас там, ЦСКА Волга. Остальные 5 игр.
В этом туре, я считаю, было задействовано 3 наших сильнейших судьи. Я называю их. Николаев, который судил игру Урал-Анжи, Мешков, который судил игру Амкар-Зенит, и Вилков, который судил Локомотив-Спартак. Все 3 арбитра провели встречи очень уверенно. Самая сложная игра была у Вилкова, Локомотив-Спартак. Я считаю, что провел он игру очень принципиально, грамотно. Единственная была его ошибка, когда он не разобрался в конце первого тайма. Надо было в любом случае, мне кажется, дать желтую карточку за нарушение против спартаковца. И все, игра постановилась, и тогда бы Де Коста не получил бы желтую карточку, поскольку к нему, к арбитру подбежала чуть ли не вся команда, и он нашел, кому показать желтую карточку. Вот здесь была единственная его ошибка. Игру он провел очень здорово, и я считаю, это 3 сильнейших арбитра на сегодня. Поэтому этих судей нужно в любом случае задействовать в каждом туре, это мое мнение. Суют они квалифицированные и гораздо интереснее, чем все остальные судьи.
Так, давайте с Николаевым все понятно, да?
Можно я чуть отвлеку? Мне хотелось бы просто уточнить по поводу Розетти. Ну вот очень часто от вас можно услышать, Владимир, что не способствовало ни в коем разе улучшению качества судейства присутствия Розетти во главе судейского комитета. Ну а что получаем? Пришел один гад, все испортил. Такая роль личности в истории, опровергнутая историками-марксистами, она как-то вот совершенно здесь применима, что ли, получается? Как один Розетти может взять и все испортить?
Никак. А почему считаете, что он один? Он пришел сюда, он, наверное, пытался опереться, я сейчас считаю, на тех людей, которые являются корифеями, которые являются арбитрами ФИФА и так далее. Спирин, Бутенко, там, Будагоский, который передал ему бразды правления, занимаясь полгода руководством ДСИ. Поэтому он опирался на них. Но опирался на них, эти люди, собственно, и по сей день не могут покаяться в своих ошибках, которые они допустили, привели судей в таком состоянии. По этой причине он и плыл по течению. Где-то он пытался лично какие-то вопросы решать. Он был удобен им. Понимаете, вот все эти нездоровые явления, которых часто были в судействе, собственно, это их устраивало. Понимаете? Вот я считаю, до тех пор, пока не будет их покаяния, пока это не поймет Валентин Иванов, который сегодня подобрал состав.
Господи, состав. Ну а покаяние-то зачем?
Покаяние в тех ошибках, которые были допущены, и Розетти, и ими, которые потворствовали Розетти в этих ошибках. Почему они ни разу в печати не выступили, не сказали о том, что действительно мы не по тому пути идем? не было откровенно в этой части с их стороны выступлений.
Я хочу к еще одному очень резонансному, очень скандальному делу вернуться. Хотя, конечно, бандитский захват центрального офиса радиокоманды надо по степени резонансности и цинизма это зашкаливает. Но, тем не менее, возвращаясь к судейским темам, вот то, что Данилевич цитировал в конце прошлого часа, когда бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген в интервью норвежскому известному авторитетному спортивному изданию заявил, что однажды игроки питерского клуба скидывались и подкупали судью. Я тогда встал и ответил, что за слово на букву «Х», видимо, в Норвегии быстро изучают это слово по-русски, мы и так сильних, но потом все же решили заплатить. А вы? Ну, я тоже заплатил судье, что оставить от коллектива. Как вы считаете, будет некое расследование? Теперь обстоятельства этого громкого заявления. Это ведь не кто-то из команды Тосна заявил. А, извините, это «Зенит». И игрок играл с 2005 по 2008, когда «Зенит» и чемпионатом России владел, и Кубком УЕФА владел. То есть команда уже тогда была на первых ролях, а не где-то. Как вы считаете, будет ход этого дела?
Думаю, это при Петржиле было.
Я думаю, что там «Зеленой улицы» не будет по части этого разбора. Ну, я думаю, как всегда, все это будет спущено на тормоза. Есть моменты, которые нетрудно было разобраться по ходу нашего чемпионата, не только в премьер-лиге. Ну, я же называл вам цифры, которые характеризуют тот период, когда Керимов возглавлял Анжи, и какое соотношение было в пользу Анжи. 12-1. Разве вы что считаете, что те судьи, которые судили Анжи, они не причастны к этому соотношению? Причастны в какой-то степени. Кто-то в большей, кто-то в меньшей. Может быть, Анжи по составу была приличной командой, и поэтому она вела в счет, и судьи старались не... А некоторые судьи действительно судили в пользу Анжи. Так это было легко разобраться. Поэтому надо, чтобы желание было свыше, понимаете, чтобы действительно дали возможность объективно подойти к оценке качества судейства. А думать о том, давали там взятки, не давали взятки, это дело десятое. Я еще раз говорю, 90 минут на поле – это самое главное. По нему нужно определять, как судил судья, принципиально или не принципиально, а все остальное сопутствующее.
Хорошо, тогда по поводу зрелищности. Зрелищность футбольных матчей в последнем туре была, мягко говоря, невысока. Ну и настроение болельщиков напрямую зависит от зрелищности. Мы очень часто видим, что зажигаются люди от яркой комбинации, там, забитого гола, начинаются какие-то безобразия. Но еще безобразие бывает от безделья очень часто. Настроение болельщиков на стадионе, ну, обусловлено разными факторами. Вот хотелось бы понять, какое влияние качества судейства на болельщиков. Вот как... правильное или неправильное решение судьи? Существует ли такая статистика? Вели ли вы когда-нибудь подобные записи? Ну, вот насколько судейские ошибки заводят аудиторию и приводят к...
Давайте я выскажу свою точку зрения, потому что записей много сделано. Я бы хотел начать не с этого. Вот давайте вспомним с вами, где-то месяц тому назад Ловчев Женя писал в «Советском спорте» о командах, которые сушат игру. То есть поперек поля, передачи, удерживает счет, зрелищно не смотрится, помните, да?
Да.
Теперь давайте это И еще он сказал хорошую фразу, действительно с юмором, что сушить нужно воблу или сухари, понимаете, в отличие от футбола. Футбол должен иметь свою зрелищность. И когда судья делает лишние свистки, называемые профилактические, это все сушит игру, это теряет зрелищную эмоциональность. Я не знаю, где-то были подсчеты, что мяч находится в игре, ну, в течение 45 минут, 27 или 28 минут, остальное время там. Остановка игры, мяч выходит за пределы поля. Поэтому нужно, чтобы это было более интересно, чтобы более интенсивно, чтобы зрители получали удовольствие. Конечно, когда судья ошибается, много конфликтных ситуаций на трибунах стадионов. И возмущаются не только игроки, когда судья ошибается, возмущается и это передается невольно зрителям. Ну, я считаю, что и послематчевые разборки, которые происходят, они тоже на почве этого происходят. Поэтому я считаю, что судейство влияет.
Мы поговорим еще достаточно большое количество вопросов у меня по поводу того, как часто мнения экспертов расходятся по одним и тем же моментам, потому что вы ведете свой блог в «Советском спорте». Часто прочитаю ваш блог, и внимательно его читать, кстати, всем рекомендую. Посмотрю программу «Свисток», одни и те же моменты абсолютно диаметрально противоположно трактуются. Но давайте вот об этом, может быть, после небольшой паузы. Владимир Левитин, как всегда, по средам в нашей студии.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. На агентов клевещут, агентов атакуют. Но мы все равно позвали на очередную встречу в студию именно агента. Ведь Алексей Сафонов, по сути, стал героем минувшего тура. Один из его клиентов, Сергей Рыжиков, был удален, а другому клиенту, Артему Дзюбе, голкипер чуть не оторвал ногу. Обсуждаем все агентские новости. В среду, 2 апреля, с 14 до 16 часов на радио «Команда». Вот уже 13-й матч российского чемпионата перенесен на другую дату. Валерий Карпин сделал неожиданное заявление по лимиту на легионеров. Событий во внутрироссийском футбольном мире огромное количество. В гостях у Ильи Казакова, директор по коммуникациям РФПЛ Сергей Алексеев. Будем коммуницировать в среду, 2 апреля, с 17 до 19 часов на радио «Команда». Теория заговора. Только правда. Каждый день. Враги уже трепещут.
Владимир в нашей студии, его враги трепещут, а его враги, наши враги тем более. Владимир, вот я упомянул еще до паузы, что вы ведете свой блог в советском спорте, собственно, по большому счету все начинают свой день с чтения вашего блога. Иногда выступаете в роли эксперта на страницах этой популярной газеты. Вот параллельно на «Плюсе» раз в неделю выходит передача «Свисток». И вот я обратил внимание, что очень часто у вас с экспертами «Свистка» совпадают мнения о принятых решениях арбитров в целом ряде игровых моментов. Иногда не совпадают. Но по большому счету, вот чем все вы это можете объяснить?
Ну, объяснить это многим нужно причинами. Я считаю, что все же передача «Свисток», она хоть считается учебной, значит, она не охватывает...
Учебной считается?
Считается учебной, да, она уже...
Тоже была такая учебная программа телевидения в нашей четвертой
канале. Она лет 8 или 9 уже идет эта передача. Батурин там постоянно ведущий. Он сам приглашает специалистов, экспертов. Я там был один раз, я уже вам об этом рассказывал. После этого меня больше не приглашали. Но я не об этом хочу сказать, значит. Дело все в том, что, понимаете, не все игры они рассматривают. И причем... такой избирательный подход, вот, где судья допускает ошибки. Очень редко эти матчи рассматриваются, где судья принимает правильное решение. Там действительно эти игры рассматриваются. Я считаю, что тот эксперт, который назначен на приход Батурина, он должен сам подобрать моменты, внимательно их просмотреть и вынести их на обсуждение, наиболее интересные моменты. Я не всегда согласен с теми решениями, которые определяет выступающий на его передаче. Да, в этом бывает расхождение. Причем его передача бывает по вторникам, вечером в 7 часов, а я обычно во вторник в середине дня отправляю в «Советский спорт» свои передачи. То есть моя передача идет с опережением. Не знаю, смотрит он ее или нет, но тем не менее расхождение определенное бывает. Угу. Вот, кстати говоря, вчерашней передаче, которую выступал в роли эксперта этот самый Юрий Баскаков, тоже, может быть, какие-то моменты у нас с ним не совпали. Но не в этом дело. Дело в том, что в предыдущей передаче выступал Андрей Бутенко. И помните момент, когда в игре с «Зенитом» была подыграна игра рукой? Помните?
Да,
игра рукой?
конечно,
да.
Как забыть.
И Бутенко, ну как же? Бутенко, выступая на передаче, сказал, что да, игра рукой, хоть там она попала в это, не попала в кисть, значит, нет, правильно поступил судья. Вчера зачитал Батурин письмо, которое ему написал Бутенко, тем, что он считает, что он ошибся, что действительно игру рукой нужно было дать и так далее. Вот это действительно, я считаю, признание своей вины, покаяние в какой-то степени. Понимаете, я выступаю все же в роли независимого эксперта. Они люди зависимые, они все являются в какой-то степени зависимы от департамента судейства инспектирования, получают оттуда назначение.
Александр Булич задает вопрос.
И хоть... по этой причине... Да. Естественно, расхождение.
Задает вопрос, на который мы уже несколько раз отвечали, но меняется аудитория, поэтому приходится на эту же тему возвращаться. Владимир, как вы считаете, нужно ли вводить видеоповторы для помощи судьям? И есть ли прок от двух дополнительных судей за воротами?
Ну, в первую очередь, видеоповторы как учебную, я считаю, необходимо. Что касается в ходе матча, нельзя видеоповторы. Единственное, что, я говорю, должен быть чип, который определяет, пересек ли мяч линию ворот. Это единственное, что судье очень сложно определить. Все остальное трое судей вполне могут определять. И поэтому вот то, что за воротами находятся два дополнительных судьи, я не одобряю. Я считаю, что это ничего не дает. Просто судья уже распыляется в своем видении, нет целенаправленных его действий, он смотрит иногда не туда, куда следует. И я не вижу, чтобы эти судьи что-нибудь действительно давали, находясь за воротами. То есть я считаю, что это в нашей экономической ситуации, когда у РФС не так много денег, наверное, это, в общем-то, бьет по карману РФС. И я бы считал, что эти игры нужно как можно реже, если вообще нужно. Мое мнение такое.
Ну, нужно, не нужно. К сожалению, мы не можем на это повлиять. А вот определить квалификацию и потенциальные возможности арбитра вообще теоретически хотя бы возможно. Ну, вот он там где-то в коллективах физкультуры судит. А как вот можно поглядеть и сказать, о, это очень перспективный мальчишка. Вырастет из него великий судья, будет он... Вообще, бывают случаи, когда игроков, скажем, из низших дивизионов приглашают в команды премьер-лиги. Там, ну, мостового чуть ли не во дворе, но, конечно, сказки, но это такой миф, который поддерживаешь, играл во дворе мальчика.
Жору Ярцева взяли, тоже прям, из второй лиги.
Да, ну это бывало же, бывало. А почему нельзя сразу из второй лиги взять и... Да, там 3 месяца натаскивать, и там полгода натаскивать.
Я считаю, что...
Почему обязательно нужно пройти через все вот эти ступени?
Все, я скажу. Значит, я считаю, что... Начнем сначала. Значит, какие бы команды ни играли, ну, допустим, да, так утрированно я скажу, играли бы на первенство водокачки. Значит, если судья талантлив, интересный и так далее, водокачка. И в то же самое время смотрит опытный специалист, по судейским вопросам. Да, он определит талант
вот
судьи.
Сразу
это
вопрос.
Первый.
Сразу вопрос. А ездят ли опытные специалисты смотреть?
Ой-ой-ой, у нас таких очень мало. У нас очень мало.
Мне кажется, вообще никто не ездит посмотреть и найти потенциальную смену.
Нет, ну работа какая-то ведется в московской коллегии судей. Но я считаю, что у нас специалистов, которые могли бы глубоко в это дело вникнуть, наставников, вот это вся беда нашего российского футбола. Они должны быть. Тренер есть у каждого спортсмена. В команде есть тренер. Ну как без этого может быть? А наставников нет. Ведь я еще раз вам говорю, что из тех судей, которые суют у нас сегодня в премьер-лиге, ну первую лигу я меньше обращаю внимание, могут повысить свой класс судей, но с ними нужно работать. Но должны быть судьи, специалисты высокого класса, наставники. У нас их нет. По этой причине, теперь второй вопрос вам был задан, а может, можно ли взять судью, этого самого судью, который судит там в низовых коллективах, и сразу же поставить его на судейство игр команд в премьер-лиге? Нет, не пойдет. Значит, ему нужно отбиться, вы правильно сказали, нужно какое-то время. Можно двигать его не так, как у нас обычно двигается, ну, условно, там, 2 сезона нужно отсудить вторую лигу, потом 2 сезона первую, потом пойдешь в премьер-лигу. Можно быстрее его продвинуть, если он талантлив, если он воспринимает все те критические замечания, которые будут сказаны в его адрес, если у него есть хорошие наставники-специалисты. Этот путь можно гораздо быстрее пройти.
Ваше кредо перспективной судьи можно определить лишь через 2-3 года от его практического судейства. Да? В школу Андрея Бутагорского принимаются юноши с 17-летнего возраста. И занимаются там они 4 года. Вот в чем вы видите преимущество вашего метода?
В чем я вижу преимущество моего метода? Да очень все просто, понимаете. Дело все в том, чтобы определить квалификацию судьи, надо посмотреть на его практическое судейство. Что он за эти 2 года освоил? Там же получается наоборот. Берут 17-летних ребят, которые только что закончили школу. Причем все это идет на коммерческой основе. Нужно платить деньги. Бывает так, что берут туда, ну не очень... Ну, не только талантливых, но людей, которые к этому не приспособлены. Люди теряют 4 года, и, в общем-то, 4 года коту под хвост. Ну, нельзя так ходить, понимаете, ведь это же действительно молодое поколение, которое должно понимать. И поэтому я считаю, что правильный подход – это чтобы судья отсудил пару лет, прошел какие-то семинары, и после этого посмотреть на его судейство и сказать, что он значит. И тогда можно быстрее пройти. И вот за те 4 года, которые занимается Бутагорский, 2 года, которое будет практическое судейство, и после этого 2 года будет судья ну, уже если действительно определили, что он стоящий, он пройдет гораздо более быстрый путь, чем мне проходит с Будаговским. Да больше того, я считаю, что вот теоретические занятия Будаговского, там явно теоретический уклон. Ну, нужно для того, чтобы судья и судьи еще в какой-то степени, ну, выбить, я не знаю, там, ну, во всяком случае, перестроить его переориентацию. Это тоже не так-то просто, это тоже на это дело уходит время, понимаете? Поэтому я считаю, мой метод более правильный. Для этого просто нужны технические средства и должны быть условия созданы. И я считаю, что судьи очень быстро пройдут этот путь. Были бы условия, было бы желание руководству РФС по этой части.
А, ну вот, вообще, на самом деле, смотрим мы на тренеров. Ну, душа радуется. Смотрим на одного, он раскачивается, а потом, кстати говоря, вот климатологи, серьезные специалисты, ученые, они потом находят взаимосвязь, там, смерть в Техасе, предположим.
Чего-чего?
Так, качается, что ветер где-то там в западном полушарии.
Словски сносит... качается сильно на скамейке, а в Америке рождается от этого тайфун.
Петреска прыгает так, что из штанов
воскакивает. Закономерность определенная есть.
Землетрясение в Японии.
Да.
То есть ведут себя, прям скажем, здорово вообще, да. Не в той области, правда, конечно, надо эту энергию там где-нибудь в военных целях бы использовать. Но, мягко говоря, они так возбуждены на скамейке для тренеров. Вот что можно им рекомендовать? Ну, есть разные варианты. Люстрации, конечно, мы не рассматриваем. Варианты люстрации.
Напрасно.
Капли. Есть
вы
капли.
Вы знаете...
Есть, значит, цепями связывать. Потому что, знаете, ремень для автомобиля — это не выход. Порвут. Слузку привязать, пристегнуть ремнем. Потому что порвет ремень. Цепями, поэтому я считаю. Вот, ну вот, надо что-то придумать. И кто, по-вашему, такой вот идеальный арбитр для судей? Вот был идеальный Беск, потому что сидел где-то там на трибуне.
Идеальный тренер.
Не арбитр, судей, а тренер.
Тренер. Для арбитра тренер.
Нет, ну...
Вот в пример, можете кого-нибудь поставить, кроме Бескова?
Пример я в первую очередь поставил вам как тренера Бескова.
Значит, ну, правильно, потому что сидит на трибуне, это понятно.
Нет, потому что он сидел на трибуне, потому что он смотрел за игрой, он не принимал участие, как, например, там, возмущение, как, например, последнюю игру мы смотрели с Луцкого, как мы видим этого самого румына этого, как его?
Дана Петреску,
цыгана. Дана Петреску, значит, ну, эти эмоции, ну, совершенно мне непонятны. Я не знаю, кто-то вообще в футбольном клубе отвечает за имидж футбольного клуба, руководителя клуба. Есть, наверное.
Ну, врач, пожалуйста.
Нет.
Скорее всего,
я с Леней Виттенбергом разговаривал, скорее всего, пресс-атташе, который и статьи за них пишет, значит, корректирует. Который...
Ну, пресс-атташе тоже стремительно меняется. Видите, вчера нашего друга Матвеева из «Спартака» сделали директором клубного музея. Но теперь
это не пресс-атташе.
Да.
Поэтому по этой причине, понимаете, действительно, значит, трудно мне сказать, но я считаю, что тренеры должны следить за собой. Не может, понимаешь, за ним же все же следят и любители футбола много. Но должен себя сдерживать. Я не знаю, как, что Слуцкому нужно. Привязывать его, как вот мы с вами, когда едем в такси, на привязные ремни одеваем. Что им с ним нужно делать, понимаешь? С ним нужно беседовать, ему нужно беседовать. Он же умнейший человек.
Привязные ремни одеваете в такси, Данил Ильич?
Ну, я же не расхачиваюсь.
Хотите, значит, поскольку действительно вчера было 1 апреля.
Да, вот я
1 апреля, нет, я просто вспомнил.
А значит, то у нас все про Хусаинова анекдоты.
Я потом что-то расскажу, если время останется.
Да.
Поскольку мы сейчас говорим о тренерском составе, значит, я хотел бы о Бескове сказать. Значит, был такой Иван Адамович. Он работал администратором футбольной команды «Спартак», хоккейной футбольной команды. И в то же самое время он занимался судейством по футболу. И вот как-то мы с ним ехали на какую-то игру, он судил, я не помню, в Казани, не в Казани. И он, значит, рассказывал, что, значит, до этого «Спартак» играл с кем-то, значит. А он, Беско, брал его с собой, сидел с него и давал какие-то указания. И этот самый Адамович бежал вниз. И он говорит: я вчера так набегался, больше, чем Численко. Ну вот я просто вам говорю, что, значит... Все же он находил способ, понимаете, донести свои мысли.
Ну, а сейчас совсем просто, сейчас позвонить можно.
А?
Конечно, или на планшете набрать.
И все, да, и никто не видит, что позвонил на планшете, набрал смс-ку. Но для этого надо смс-ки уметь вязать. Нет, что-нибудь, анекдоты про судьи есть какие-нибудь?
Про судьи очень много анекдотов ходит. Значит.
Только приличные, в эфире.
Я всегда стараюсь слушать обычные анекдоты и пытаюсь их перекладывать на судьи.
В неприличные, это правильно.
Перекладывать их на судейство.
Так.
Вот давайте я попытаюсь сейчас, тоже там собрав там 2-3 анекдота, расскажу вот с точки зрения судей.
Давайте. Так.
Какой-то судья, известный судья, приезжает на судейство, ну, какой-то там город, Волга, где течет и так далее, значит, ну, ему предлагают, давайте мы вас свезем на Уху.
Так.
Угу. Ну, это обычная история, бывает такое. Хорошо.
Обычно бани девочки. Ну,
я с удовольствием еду. И он с удовольствием поехал на Уху. Но у нас, говорит, здесь есть такой небольшой водоем. Попробуйте, закиньте удочку. У нас там много золотых рыбок. Они, как правило, некоторые из них обладают голосом и могут ответить на ваши вопросы и что-то вам пожелать, что вы пожелаете выполнить. Ну, он забросил удочку, вытащил золотую рыбку. Ну, и золотая рыбка, как обычно, выжит. Сказку знаете, три любых твоих желания я выполню. Ну, он подумал, подумал и говорит, ну, хорошо, одно желание мое будет, чтобы я судил команды, команды побеждали, те команды, которые обладают финансовыми возможностями большими. Рыбка говорит, хорошо. Второе желание, как бы я ни судил плохо, чтобы не было в моем судействе, но инспектор всегда бы мне ставил положительную оценку. Говорит, хорошо. А третье желание? Ну, а третье желание, вы понимаете, я уже в том возрасте, когда там через несколько лет заканчиваю судейство, и здоровье у меня не блестящее, наверное, я предстану через какое-то время перед Господом Богом. И я бы хотел оказаться в раю, а не в ладу. Он говорит, вы знаете, вот это третье желание я не могу вам выполнить, потому что его решает только Господь Бог. Ну, случилось так, что действительно, значит, на самом деле ему подались игры интересные, где действительно... Его благодарили за судейство, он ни в чем не нуждался. И инспектора ставили ему хорошие оценки. Ну и в конце концов, значит, настало время ему предстать перед Господом Богом в лучшем мире. Предстал перед Господом Богом. Господь Бог, я, говорит, знаю, ты судья. Судья? Судья. А я всех судей отправляю только в ад. Mm-hmm. Почему? Все судьи, которые суют, они все жуликоватые. Поэтому я отправляю вас только в ад. Ну, он что-то там еще начал ему доказывать, что он международные встречи судил, что он действительно много полезного сделал для развития там, советского футбола, российского футбола. Господь Бог не соглашается. Все время указывает ему только в ад.
Так.
В то же самое время он выглядывает в окошко и видит в окошке, а там не это самое, рай. Видит там Ивана Ивановича, который судил игры третьего легиона, ну, в общем, ничего. И он говорит, Господь Бог, ну, посмотри, вот, ты определил в рай человека, который судил игры, там, низовых коллектив, а я-то судил международные встречи. Он говорит, так, потому что ты судья, а он свистун. По этой причине я его отправил. Вот такая шуточная.
На этом лаконичном анекдоте мы буквально на минуту уходим на паузу и продолжим с Владимиром Левитиным уже обсуждать судьи 24-го тура.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Программа, которая станет шоком для ненавистников Америки. Программа, в которой журналист и комментатор Дмитрий Донской будет лизать зад американскому дяде Сэму. Главные темы американского спорта, первоклассная аналитика, прогнозы предстоящих событий. Все это в программе «Из Америки с любовью». По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут.
Ну-ка все вместе, уши развести.
Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира – команда.ком. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайт глубже. Ежедневно с 20 до 22 на интернет-портале команда.ком Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. Теория заговора. Только правда. Каждый день. Враги уже трепещут.
Джон Снайпер нам пишет: судья в попыхах вместо карточки показал игроку презерватив. Больше правил в этой игре никто не нарушал. Да. Анатолий Фролов: в матче Терек-Спартак судья свистнул 57 раз. Получается, через каждую минуту. Если учесть, сколько времени уходит на ввод мяча в игру, получается, у Спартака не было времени вообще организовать полноценную атаку, говорит Анатолий. Ну, правда, и у Терека уходит тоже. Не надо думать, что это в адрес Спартака только. Ну, давайте посудим, пройдемся. У нас, смотрите, на 4 апреля два матча. Спартак-Урал, Виталий Мешков будет судить.
Мешков в порядке, я считаю, нормально. Он, по-моему, уже не первую игру Спартака судит.
Абонемент у него, что ли, на, как ну, у Безбородова,
не знаю,
на Анжи?
Нет, но я считаю, что Мешков, вы помните, в прошлом
году... Безбородов опять?
На начале. Я просто хочу напомнить. Что в этот самый в осенний период он судил Спартак в Ростове, по-моему, ошибся в пользу Ростова, пришел в команду, сознался, извинился. Вот это, я считаю, очень хорошо и правильно. Но я считаю, что он справится. Он в порядке сейчас.
Кубань Тойм будет судить в пятницу Игорь Егоров. И, простите, Игорь Федотов,
Федотов прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Уверенно судит Игорь. Я считаю, подходящий судья.
А в субботу два поединка. Амкар Терек, судья Вячеслав Харламов.
Вот Харламов...
Вы негативно о нем отзывались,
я помню, перед прошлым туром. Вот он игру краснодарской команды отсудил неплохо.
Да, Кубань.
Но вот я где-то вижу, понимаете, это опять-таки мое мнение. Я вижу, что, понимаете, что что-то в нем есть такое, что вот-вот может прорваться. Я не вижу в нем степень надежности, но, тем не менее, эту игру я отсудил. Я ему поставил оценку хорошо, поэтому, ну, дай бог, чтобы он отсудил нормально.
Крылья Советов ЦСКА в субботу обслуживает Александр Егоров.
Александр Егоров направляет на игры ведущих команд, которые играют на выезде. Это уже появилась закономерность, значит. Егоров в этом году судит слабее, чем в начале прошлого сезона. Очень плохо он судил в конце, я имею в виду, осеннего сезона. Сейчас он судит средне. Ну, наверное, справится. Наверное, не обидит ЦСКА. Я так думаю.
Смотрите, в воскресном матче «Зенит Рубин» будет обслуживать Тимур Арсланбеков.
Тимур, он нормальный судья. Но что-то у него стало... Ну, нет такого большого прогресса, как я видел раньше.
Смотрите.
У него стабильное судейство. Он старается каким-то образом, понимаете, видеть все моменты, судит принципиально. Но вот большой изюминки у него я не вижу. Ну, будем считать, что он отсюда.
Смотрите, вот он отменял, ну, понятно, по погодным причинам, дважды переносил матч понедельник и вторник, вот этот, о котором мы говорили, Крылья Советов. Матч перенесен на 8 апреля. Сохраняется назначение арбитра? Или раз матч перенесен, нет, уже
нет,
другой?
Нет,
то есть Арсланбекову не придется через день.
Нет, но представьте себе, он следующую игру завалит. Чего его назначает?
Ну, понятно, да, все
нет,
ясно.
Нет, это не обязательно закрепляется за ним.
Краснодар, Ростов, ваш друг Алексей Николаев обслуживает в воскресенье.
Ну, Леша, я говорю, Леша, умница. Ну, я, может быть, в восторге. В восторг тонах о нем отзываюсь, но я считаю,
но вес-то набрал лишний. Был худенький красавец.
Ну, интеллектуальное судейство, понимаете, он понимает.
А вес лишний, вес. Хуже бегает.
А почему вес?
Вес.
Он судил в манеже. Там все гости, которые играли там, задыхались от того, что им не хватало кислорода. Алеша нормально. Было недалеко от игроков момента. Все видел в последнем туре. Так что Леша, я считаю, в порядке.
Анжи «Динамо» обслуживает Михаил Белков в воскресенье.
Подходящая игра. Серьезная игра. Я считаю, что удачно, что...
Рубилова будет. Федор Смолов выйдет в основе,
да,
забьет.
Будет, да, очень серьезная игра. И я считаю, Белков подходящий. Он в этом сезоне сует очень прилично.
Смотрите, и последняя игра, которая...
Два на понедельник матча, да?
Один матч на понедельник. Данилевич, вы куда-то отъезжали. Один матч остается — «Локомотив Волга» у нас. Потому что два в пятницу, два в субботу, три в воскресенье.
Кто судит ее?
Судится Владислав Безбородов, ваш друг.
Ну, мой друг прибавил в этом году, я считаю, что... Ну, вот посмотрите, вот все эти...
Прибавил в интеллекте, в весе?
Нет, прибавил в классе судейств. Вот назначение происходит на эти матчи ответственно. Может быть, и правильно Валентин подходит, Иванов, я не спорю. Но назначает уже опытных судей, когда команды, ведущие команды, которые претендуют сегодня на первое, там, второе место, назначает на это дело опытных арбитров. Я думаю, что эта игра не будет сложной, потому что будет преимущество «Локомотива». «Волга» сегодня выглядит неважно, и я по этой причине считаю, что там В «Локомотиве» выиграет с преимуществом, и сложностей у нее не будет по судейству, я так думаю.
Спасибо большое,
Владимир. Дай бог, чтобы
Владимир...
не было сложностей, не было серьезных ошибок.
Владимир Левитин был в нашей студии. Мы, как всегда, в этом части по средам обсуждали все, что связано с судьями. Но я вновь вынужден вернуться к главной, к сожалению, не самой приятной для нас теме. Захват бандитами вот этой омерзительной криминальной банды, о которой мы рассказывали в позапрошлом часе, нашего центрального офиса. Итак, я обещал, что все подробности сейчас есть на сайте секретно.про, Обязательно зайдите, прочитайте секретно.про. Есть все подробности и про этот флэш, и про рейдерские захваты, и про избиение калечения людей. И я обещал, что наши люди будут дежурить на месте событий. Дмитрий Хайтовский сейчас с нами на связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Да, Николай, приветствую.
Ну, не добрый, конечно, день, да. Я так понимаю, в центре Москвы сейчас рядом с нашим центральным офисом ты находишься. Да. Есть ли какие-то свежие новости? Потому что, во-первых, слушатели нас поддерживают. Огромное количество, десятки сообщений поддержки. Но все ждут развития ситуации, каких-то подробностей.
Ты знаешь, сейчас, в общем, ситуация, ну, такая спокойная. Но, к сожалению, такое спокойствие, как на кладбище.
Так.
В том смысле, что вот пытался я буквально 3 минуты назад как-то даже не то чтобы понять, потому что понять это довольно сложно, я бы сказал, не очень возможно, но вообще как-то определить, что там происходит, и есть ли вообще внутри живые. Вот. И хочу тебе сказать, что никто не отвечает. Пытался вот и как-то через домофон, через спикерфон с ними поговорить и выяснить хотя бы, может, ребят не кормят хотя бы, понимаешь, может, там за едой сходить ребятам, а то же, ну, жалко же.
Так.
Вот.
Ну, да, ирония твоя понятна.
Они
так,
же
так.
Дети.
Да, да, да. Тишина и покой, такое впечатление, что забаррикадировались, и, может быть, теперь они ждут штурма, не знаю.
Понятно, что никаких прогнозов мы здесь давать с тобой не можем, да, но тем не менее, как ты прогнозируешь развитие ситуации? Ну вот я рассказывал в позапрошлом часе, милиция приходит, постучится, пишет рапорт, что милиция стучалась, никто не открыл, ну полиция у нас теперь называется.
Да.
Вот по большому счету, появлялись ли вот в последние минуты какие-то представители правоохранительных сил? Вот есть ли какое-то движение вокруг нашего центрального офиса?
Вот, ты знаешь, буквально... Я здесь нахожусь минут 15. Вот 15 минут, что называется, никто не приезжал и не выезжал. Поэтому так вот сложно сказать. Я еще, естественно, здесь остаюсь и посмотрю, что и как. И всегда на связи, всегда готов рассказать, что и...
Да, спасибо.
Я, собственно, позвоню и скажу, если что-то... будут меняться. Mm-hmm.
Спасибо. Дмитрий Хайтовский с нами на связи сейчас был, и мы продолжаем. Все наши люди будут находиться и выходить в прямой эфир постоянно. И читайте на сайте секретно.про. Сейчас ссылочку повешу и на радио «Команда». Все подробности о том, как наш центральный офис захвачен бандитами. Причем здесь и видео, которое я анонсировал в передаче «Дежурная часть клоуна на дорогах». Кто вот этот такой лжеполковник Ходосов. Ну, в общем, все подробно, о чем я говорил в самом начале нашей программы за подписью коллектива «Радиокомада». Все абсолютно здесь, на сайте секретно.про, вы прочтете. Спасибо еще раз всем за поддержку и будьте с нами.